Разговоры об искусстве. Актерам-ветеранам войны посвящается.
Мы ходили под Богом войны. Артиллерия нас накрывала. Но смертельная пуля нашла со спины и изменою в сердце застряла. Я себя в пояснице согнул, силу воли призвал на подмогу. Извините, хозяева, что заглянул по ошибке к чужому порогу. Искать мир да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходила. Ну а он даже ухом в ответ не повел и забила меня, зазнобила. Зашатался некрашенный пол, я не хлопнул дверьми, как когда-то. Только окна раскрылись, когда я ушел, и взглянули мне вслед виновата.
Народный артист России Анатолий Папанов.
Ну, а чина первый вопрос, это совершенно естественно. Это очень многих интересует, как я стал артистом. Трудно мне сейчас даже вспомнить детали и подробности всего этого. Но должен сказать, что у меня в семье отец мой был военный. И он был активнейшим участником самодеятельности. Началось это с города Вязьмы. Дело в том, что любовь к искусству меня сопровождала с тех пор, как я начал помнить себя. Я очень любил музыку, театр, оперу. Я с удовольствием всегда ходил, смотрел кинофильмы. Тогда их было еще не так много, но тем не менее они меня приводили в восторг, потому что видеть на экране, проживать с людьми, с эпохами жизни, судьбы, радости, горести, невзгоды, какие-то бурные события, революционные. Тогда было очень много таких лент и картинок, которые меня совершенно потрясла. «Броненосец Потемкин», затем «Чапаев» и так далее, и так далее. Эти ленты, конечно, оставили глубочайший след в моей творческой натуре по тем временам, если можно было бы о ней так говорить.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту.
Мы, молодое поколение, были призывниками, как вдруг разразилась война. Она наложила особый отпечаток на последующие годы жизни. И она отняла много человеческих жизней, много человека годов, человека часов. Воевал я недолго. В 42-м году, 28 марта, я был ранен, отправлен в госпиталь. После операции пролежал 5 месяцев. Пришел из госпиталя домой, как инвалид Отечественной войны. И думаю, чем же мне заняться. Пришел в свой старенький клуб «Каучук», где я посещал драматический кружок. Я читал Чехова шуточку, Симонова читал «Жди меня, и я вернусь». Сын артиллериста, был у майора Деева, товарищ майор Петров, служили еще с гражданской, еще с 20-х годов, вместе рубали белых шашками на скаку, вместе потом служили в артиллерийском полку. Я загорелся этим самодеятельным нашим коллективчиком, и он здесь действительно как-то, он помогал нам жить, он помогал нам как-то существовать. Потом я подумал, почему бы мне не попробовать себя профессионально. Мне сказали, что есть такой театральный институт ГИТИС имени Луначарского. Я пришел к этому институту, робея, страшно. Большего страха я никогда не испытывал. Меня привели к Марии Николаевне Овчинниковой. Она говорит, ну что ж, мы вас с удовольствием возьмем, только вот надо, чтобы с вами побеседовал художественный руководитель института, народный артист Советского Союза Тарханов Михаил Михайлович. Я как только услышал это имя, у меня мурашки по коже, потому что я знал этого артиста, видел. И вот вошел я в кабинет Михаила Михайловича Тарханова, он говорит, ну что, солдат, артистом хочешь быть? Я так засмущался, что даже не смог ничего ответить. Ну что, приготовил что-нибудь? Я говорю, да. Ну что? Я говорю, то, что положено, там басню, прозу и стихотворение. Он говорит, какую басню-то? Я говорю, мартышки и очки. Ой, боже мой, опять мартышки и очки. Ну, давай. Я, значит, мартышка к старости слаба глазами стала, а у людей она слыхала, что это зло не так большой руки, лишь стоит завести очки, очков с полдюжины, она себе даже стой. Ты что, пулеметчиком что служил, Варя? Я говорю, да нет, пехотинцем. А что так тарахтишь-то? Я говорю, я не знал, давайте я помедленнее. Да, нет, не надо. А что, пехотинцем был? Я говорю, да. Что еще у тебя? Я говорю, сын артиллериста. Ну, давай, Симонов, да? Давай. Ну, ладно, а что проза? Я говорю, гривенник Горького. Что-что? Я говорю, Горького гривенник. Гривенник? Что-то не слышал я. Ну-ка, давай-ка. Я говорю, в 13 лет среди тяжелых людей, в кругу которых я жил, сердце мое властно привлекало сестра хозяйки. Женщина лет 30, стройная, как девушка, с кроткими глазами Богоматери. Эти голубые глаза на все смотрели ласково, внимательно. Но когда говорила что-нибудь грубое или злое, светлый взгляд ее странно напрягался, как это бывает у людей, которые плохо слышат. Была она молчалива. Стой. Так что же, это, ты любить, наверное, должен эту женщину-то. А ты холодный какой-то. Как... Ну, ладно. Ладно, иди, солдат. Ну, короче говоря, я засыпался, это ощущение, я ушел домой. Первый раз в жизни я не спал.
Но еще холода. Лед синел утрявших прудов. Вы к себе возвращались устало после поздних актерских трудов. Я перцем шел к Маяковке, нес в руке своей книги семена. Мы столкнулись на стынущей бровке тротуара, и я вас узнал. Как-то сразу мы разговорились.
Ну, знаете, время лучше лекарь. Я дня через три прихожу в институт и читаю список принятых. Читаю фамилии напечатанной машинкой. И вдруг, оп, нацарапанный карандашом таким, знаете, твердым, первым номером. Вдруг моя фамилия. Ну, я думаю, разыграл, наверное, кто-нибудь. Это невозможно. Пойду в деканат. Прихожу в деканат, я говорю, вот знаете, я там прочитал мою фамилию в списке принятых. И как фамилия, она говорит? Там секретарь была такая чудная. Я говорю, Папанов. А говорит, да, когда пришли? Я говорю, 15 минут назад. Вот действительно, минут так 30 тому назад решили вас принять. Я пришел на курс, смотрю, одни девчонки. И нас несколько мальчишек. Ну, я сразу понял, что действительно нужны просто мужчины. Вот, собственно, мое посвящение. Я окончил театральный институт. Небольшой фрагмент из «Путешествия Онегина». Но уж темнеет вечер синий. Пора нам в оперу скорей, там упоительный Россини, Европы баловень, Орфей. Он звуки льет, они горят, они волнуют и кипят, как поцелуи молодые, все в неге, в пламени любви, как зашипевшего АИ, струи брызги золотые. Но года позвали ноль с вином равнять до ремесоль. А только там очарование, разыскательный лорнет, а закулисные свидания, а примадонна, а балет, а ложа, где красой блистая негациантка молодая, самолюбивая и томна, толпой рабов окружена она и внемлет, и не внемлет, и каватине, и мольбам, и шутки с лестью пополам, а муж в углу за нею дремлет, в просонках фора, закричит, зевнет и снова закрапит. Финал гремит, пустить зала, шумя торопится разъезд, толпа на площадь побежала, при блеске фонарей и звезд. Сыны Авзонии счастливый слегка поют, мотив игривый, его невольно затвердив, а мы ревем речитом. Но поздно, тихо спит Одесса, и бездыханно, и тепла, немая ночь, луна взошла. Прозрачно легкая завеса объемлет небо, все молчит, лишь море черное шумит. Причем, надо сказать, что у меня все удачно было, в том смысле, что меня пригласили академические театры. Художественный театр меня пригласил, дали мне роль в «Дядюшкином сне». Малый пригласил меня театр и вахтанговский. Но я тогда очень мало думал о своих каких-то привилегиях. Как-то, значит, я брошу своих товарищей, которые уезжают в театр Клайпеду. Я не мог так поступить. Я поехал со всеми товарищами в город Клайпеду. Мы приехали в Клайпеду, открыли наш сезон. Я играл Сережку Теленина из «Молодой гвардии». Эта роль принесла мне успех, там, меня полюбили в городе. Через 2 года я приезжаю в Москву, встречается мне Андрей Александрович Гончаров, тоже, кстати, фронтовик. И он у нас на курсе преподавал, я его тоже могу назвать своим учителем. Что делаешь? Я говорю, вот приехал из Клайпеда. А что будешь делать? Я говорю, вот приедет малый театр из гастролей, и я туда, потому что я там оформлен уже был. Вот не валяй дурака, пойдем в театр сатиры, завтра играть будешь.
Живет на свете голос, записанный на диске, на узкие дорожки магнитофон глядь. И слушая тот голос, грустят телефонистки, становится добрее пожарник и студент.
Живет на свете голос, его кладут на пол, по праздникам из шкафа пластинки достают, и делая волшебной обычную голову, вдруг песня озаряет размеренный уют.
Живет на свете голос, чуть хриплый и знакомый, по фильмам и пластинкам тех незабвенных лет. Живет на свете голос, и в горле слезы комом, что он живет тот голос, а человека нет. На свете голос, волнуясь, беспокоясь, он любит, ненавидит, в динамике дыша.
Живет на свете голос, такой привычный голос, и в голосе артиста Папанова душа.
Я пришел в театр сатиры, действительно дали мне роль, там один артист не смог играть, заболел, по-моему, он. И я вот уже 32-й год в театре сатиры.
Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ Диканьки. Что это за вечера? И швырнул свет какой-то пасечник. Слава богу, еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания из броду вымороло пальцы в чернилах. Дернуло же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Правой печатной бумаги развелось столько, что не придумай скоро, чтобы такое завернуть в нее. Слышала вещи мое все эти речи еще за месяц. То есть я говорю, что нашему брату-хуторянину высунуть нос из своего захолустья в большой свет, батюшки мои, это все равно, как случается иногда, зайдешь в покои великого пана, все обступят тебя и пойдут дурачить. И еще бы ничего, пусть же высшее лакейство. Нет, какой-нибудь оборванный мальчишка посмотреть дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет, и начнут со всех сторон притопывать ногами. Куда? Куда?
Зачем? Пошел, мужик, пошел.
Я вам скажу, да что говорить. Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже 5 лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался, плачь, не плачь, давай ответ.
У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано, вы, может быть, и рассердитесь, что пасечник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму. У нас на хуторах водится издавна. Как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, тогда только вечер. Уже, наверное, где-нибудь в конце улицы брежет огонек, смех и песни слышатся издалечи, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум. Это у нас вечерницы. Они, извольте видеть, они похожи на ваши балы. Только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы, если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку. А у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями. И сначала будто и делом займутся. Веретены шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону. Но только нагрянут в хату паруки с крепачом, подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы. И заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя. Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут. Откуда старины не выкопают, каких страхов не нанесут. Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком, ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обый. Как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости в пасечникову лачушку, усядутся за стол, и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики и хуторянские. Да, может, иному и повыше пасечника сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканской церкви Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать? 2 из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дичках. Но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвета застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по 6 рублей за аршин. От сапог его у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя. Но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет так же, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания, но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправившись, что следует, складывал его снова по обыкновению в 12-ю долю и прятал в пазуху. Один из гостей,
Но тот уж был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкоморье. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать вычурно да хитро, как в печатных книжках. Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего хоть убей не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких? Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку. Он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латынщиком, что позабыл даже наш язык, православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него лопатус, баба бабус. Вот случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латынщик увидел грабли и спрашивает отца, как это батьку по-вашему называется? Да и наступил, разинувший рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и хватит его по лбу. «Проклятые грабли!» — закричал школьник, ухватясь рукой за лоб и подскочивший на аршин. «Как же они, черт бы, спихнул с мосту отца, их больно бьются!» «Так вот как!» — припомнил и имя, голубчик. Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посреди комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то басурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца. И все ни слова, да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями». «Быть же теперь ссоре», — подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий кдыш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того, чтобы показать шиш, потянулась к нышу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу-хозяйку. Еще был у нас один рассказчик, но тот, нечего бы к ночи и вспоминать о нем, такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. И еще напугаешь добрых людей так, что пасечника, прости господи, как черта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до Нового года и выпущу другую книжку. Тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стране нашей. Меж ними статься, может, найдете по басенке самого пасечника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали. А у меня, пожалуй, лень только проклятая рыца наберется и на 10 таких книжек. Да, вот было и позабыл самое главное. Как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку.
Одинок я сижу в осадочке, только тучки плывут на вышине.
Молодец.
Лишь заслышу ее голосочек.
Хорошо.
Прилетай же, родная, ко мне. Мы вдвоем с ней на травке сидели, нас кругом окружали кусты, а над нами все ласточки пели и сильней опьяняли цветы. И пой, ласточка, пой, пой, не умолкай, песни блаженства меня успокой, ой, ласточка,
В нашей рубрике «Разговоры об искусстве» вы слушали передачу, посвященную памяти актера-ветерана Великой Отечественной войны, народного артиста России Анатолия Папанова. Всего вам доброго! Разговоры об искусстве.